друзья и уважаемые коллеги.
Ну, вот так, значит, и говорите. Для меня нормально. Итак, значит, как всегда по субботам, здравствуйте, как всегда по субботам у нас передача Е равняется МС квадрат. Дорогие зрители и слушатели, с вами ведущая я, Мария Карпинская, и у нас сегодня в гостях ученый, который скажет сам о себе.
Здравствуйте. Еще раз.
Здравствуйте. Да.
Меня зовут, фамилия, имя, отчество Беляев Михаил Иванович.
Я очень легко запоминается, потому что был такой...
Да, моя фамилия простая и многочисленная.
Кто же не читал Беляева, да?
Да. Вот, видимо, вот эта фантастическая фамилия, видимо, сказалась на том, что я создал новую фантастическую сказочную науку, которая называется мелодия.
Ну вот, мелодия. Мы сейчас еще по ходу еще настраиваемся цвет, звук, свет. Вот что-то мне не нравится, темно кажется. Сейчас еще секундочку попробую. Так светлее. Или нужно там свет убавить?
Вот, кажется, мы сделаем ярче.
А, мы хотим, чтобы было, ну, не очень, конечно, но ладно. Вот, и, значит, ну, все. Кажется, мы настроились, вот как всегда у нас происходит, потому что сложно довольно. Ну, и теперь вот о науке мелодии. Значит, перед нами сидит ученый, который придумал даже новое название. Нет, секунду.
Еще не все. Так бывает. Так.
Вот и так, я еще раз, извините, как бы, как видите, повторяюсь. Итак, у нас программа ЕНЦ квадрат, с вами ведущая я, Мария Карпинская. Я надеюсь, что вам хорошо видно и слышно. И у нас в гостях Беляев Михаил Иванович. Открыл новую науку, которая называется мелодия. Очень мягкое, мелодичное слово. Откуда такое слово взялось?
Ну, во-первых, я хотел бы в программе ЕНЦ квадрат все относительно подарить свою монографию в мелодии.
О, я сейчас покажу эту книгу поближе, посмотрите внимательно. Спасибо огромное. Вот такая большая книга. Это наука, да?
Да.
Вот еще внимательно читайте. Мелодия. Вот такая прекрасная книга большая.
Второе. И CD-диск с записью сайта, который в интернете есть. Здесь выше 400 страниц. И если их распечатать, то это будет очень приличная многотомная книга.
Так, я так понимаю, что нужно набрать, если вы хотите узнать об этой науке мелодии, нужно набрать мелодия по-английски, mail.
Да, мелодия 2007.ru.
Да, или найти в поисковике любом Беляев Михаил Иванович мелодия.
По-русски набрали слово мелодия, я надо.
Итак, вот мы начали как бы с того, что мы сначала сказали о рекламе, потому что здесь вот подарок. Еще раз показываю, мелодия. Итак, значит, такая большая вот книга. Ой, какая большая. Тут мне придется читать ее на как минимум неделю уходить в отпуск. Так. Итак, мелодия и тема, которая у нас называется, это все-таки единое знание. Я сейчас сделаю маленькое вступление, у нас тут немножко жарко, вентиляция не работает. Значит, уже все человечество подошло к определенной черте, уперлось в определенную стену, и все понимают прекрасно, что вот эта старая наука, которая сегодня у нас есть, или науки, разделенные, они уже не отвечают тем требованиям времени, если я правильно говорю, которые сегодня предъявляет нам все, начиная от природы, космоса и до самого сознания человека. И поэтому ряд ученых почувствовали это, передовых, и начали трудиться над созданием той новой науки, которая грядет за квантовым переходом. Так ведь? Значит, все-таки, я уже сейчас, как я не знаю, как то, что стена белая, говорю о том, что все, абсолютно все ученые, приходящие ко мне, и все пророки, и все называющие себя контактерами, объявляют один и тот же год. 2012 как точка бифуркации или точка квантового перехода. Так, да?
Да.
Вот, и поэтому, по всей видимости, я спросила на кухне Михаила Ивановича. Михаил Иванович, что это вообще сегодня такое в мире странное происходит? У меня ощущение, что я сижу в неком подвале, я кричу «Аулерим», я кричу, естественно, молча, мыслью своей, вот, посылаю мысли, а никто не откликается. Такое ощущение, что я заблудилась в каком-то дремучем лесу, как у этого Данте, да? Перешагнул за половину. Итак, вот вы сначала ответьте, пожалуйста, на вопрос, что же сегодня происходит на самом деле вот в мире? Почему вот такая тишина? Вот вы говорили о неком состоянии латентном.
Да, совершенно верно. Сейчас наступает некий латентный период.
Громче, пожалуйста.
Латентный период. Его сейчас не, он не заметен, он не фиксируется. Но это именно та маленькая бифуркация, которая находится на другой перекладине рычажных весов, если так выразится. Плечи большие, а сама гилька маленькая, но она уравновешивает это плечо, которое находится, и большую массу, которая здесь находится. И вот достаточно теперь чуть-чуть добавить энергии, вот той самой гильку, эту гильку.
Давайте добавим прямо сейчас. Давайте прямо сейчас добавим.
Нет, не будем. Эксперименты проводили. Просто вы... Вот эта ситуация, ну я уже... как это говорится, вот, в вступительной программе, к данному выступлению, уже говорил, что это, говорить о том, что это единая наука, вот, ну, многие просто говорят, что чушь.
Ну, не может быть единой науки, говорят.
Не может быть единой науки, и так далее. А я утверждаю, что существует не только единая наука, но в биологии существует единая форма.
Можно
и единое уравнение, из которых выводится все.
Можно я по ходу буду вас перебивать, когда возникает мысль, да, вот когда вы сказали, что сейчас все, нечто новое находится в латентном состоянии, мне что-то в голову такое пришло, что даже болезни человеческие, это имеет скрытый период, да? А потом начинается их проявление.
Да.
То есть вот этот закон здесь в данном случае тоже работает, да? И вот ожидание вот этого выхода из латентного состояния, это уже 2012 год, да?
Да. Но я могу сказать, здесь вот существует, физики знают это, как единство, корпускулярное волновое единство. То есть единица одновременно является корпусом
и волной.
Но одновременно можно ее фиксировать или как частицу, или как волну.
Одновременно?
Нет, или можно фиксировать.
Или. То есть сразу не выловишь.
И вот когда частица находится в устойчивом состоянии, она корпускула. Но когда она внутри начисленного процесса, латентные, скрытые процессы, то в определенный момент времени она проявляется, частица исчезает, а то возникает волна.
О, можно тогда такой вопрос? Смотрите, я почему-то эту частичку представила, допустим, что это наша Земля.
Да.
Вот она сейчас как частица, и она видна, да, фиксируется, волны не видно. А когда какие-то скрытые процессы пройдут, тут вот эта частица превратится в нечто другое, так? Размышляю вместе с вами.
Ну, наверное, да. Но только, я бы сказал, здесь немножко сложнее все.
Сложнее,
она
да?
перейдет, наступит фазовый переход, и она перейдет на другой фазовый уровень. То есть несущие частоты планеты станут другими.
Другими.
Пройдет вот такой скачок, частотный скачок.
А такой вопрос...
Допустим, как в радуге, красный цвет.
Синий, да, ну, не важно. Скажите, пожалуйста, а вот этот... Скачок частотный-то, ну, на более высокую частоту, как он отразится на людях? А потом мы перейдем к вашей науке. Вот самый важный вопрос.
Ну, люди, в принципе, подготовлены. Люди подготовлены. Большинство людей будет готово к этому.
К этому скачку, да? То есть они перейдут и даже глазом не моргнут?
Перейдут, они все равно потом перейдут. Я не хочу просто углубляться в эти процессы.
Все, хорошо. Значит, до того вы сами размышляете, а сейчас мы, значит, приступаем к единому знанию, к этой науке, которая называется неология. Почему вы так назвали? Неология.
Ну, вначале я хотел назвать ее, поскольку это единая наука, она не имеет отношения ни к грекам, ни к славянским древним наукам,
ни к евреям,
ни к евреям, ни к далее. Я решил отойти от классических традиций названия науки греческими терминами.
Ну, типа физика,
да. Поэтому я решил назвать наука о мироздании.
А, ми – это мироздание.
Вначале я назвал мирология.
Но
потом мне не понравилось, буква «Р» рычащая.
И поэтому логос.
Мирология сначала, то есть ми.
Мироздание.
Вот, да, как и он летит согласно, и логия, наука.
Mm-hmm.
Но потом показал своему другу, медику, а тот говорит, Михаил это же мышца. А у меня книга уже была, первая книга уже была сверстана. И я убрал «о», и получилась мелодия. И как оказалось, меня тут же обозвали эту науку, мои друзья стали называть мелодию наукой Михаила Ивановича.
Вот так даже, да. Вот. Это вы не закладывали с самого начала,
не
честно?
Не,
ну, вот очень так, да.
Вот. И второе, другие начали науку называть мифологией. И я тоже этому не возражаю.
Вообще, потому да, что... если туда фол вставить, будет мифология.
Да, мифология. Потому что сейчас вот на... По информации свыше говорят, что наша планета находится на переход от носа миг, но тиха. Есть мифология, поэтому я тоже не возражаю. Вот такая вот предыстория.
То есть мы не на дно переходим, вот этот высокий уровень, а будем на фа только сидеть.
Да, да. Вот. Так, по крайней мере,
говорят.
Из некоторых источников идут сведения.
Понятно.
Которые говорят о том, что именно фазовый переход будет планеты на другую частоту.
Фазы именно, да?
Да.
И так, чтобы... Вот вы знаете, на самом деле, если по-честному, вот я человек, который интересуюсь всем, я вижу, что на сегодняшний день все, что есть в человеческой жизни, все программы, они вот лично мне уже не интересны, то есть они изживают себя. И не только мне, очень многим людям все это уже настобрадло, так скажем. Вот другого слова не назовешь, надоело очень.
Да, вы правы.
Вот, и уже как бы сама жизнь, она кажется очень пресной и скучной. Ну что, есть, размножаться, там чего-то, там делать какие-то вот искусственные вещи, кто руками, кто там в компьютере, кто там поет, кто рисует. Ну, вот уже поет каждый второй, пишет каждый первый книжки. Ну, кому читать, самому себе?
Сегодня я добавлю, что сегодня и ученые, и каждый сам себе ученый. Пишет, публикуется и так далее.
Зачем, непонятно. Рукописи говорят, не говорят, но тут... Так вот, что получается такая вот вещь, что вот это всего... переходной период, к которому мы приблизимся, и тогда что будет с вашей мифологией, извиняюсь, и что это за наука? Кратенько, да, так? Слишком много там, не рассказывал за час.
Хорошо, да. Я постараюсь. Основная идея, я их называю так, формула, это рычажная формула, в основе ее лежит, если мы, значит, вот к физике, интерпретировать применительно к физике, рычаг Архимеда. Проигрываешь в силе, выигрываешь в расстоянии.
Да.
Проигрываешь в расстоянии, выигрываешь в силе. Вот эти две, значит, формулы, они как раз отражают смысл уравновешивания.
А закон сохранения энергии?
Баланс. Все мы знаем и говорим, что все взвешено, все уравновешено, не задумываясь над тем, как взвешено и как уравновешено.
И как уравновешено.
Оказывается, что действительно все взвешено и все уравновешено. И вот это как раз выполняет вот одна формула. Применительно к физике, я еще раз сказал, ее можно выразить рычажными весами Архимеда.
Угу.
Вот, где левая и правая часть соотносятся как вот в законе Ньютона. Значит, сила действия равна силе
противодействия. Или противодействия, да, знаем.
Вот левая часть формулы и правая относится так. Так же рычажные уравнения.
Угу.
Значит, праведок, это священное знание северных волхвов, говорится.
И откуда вот эти праведы, вы их касались как-то, да?
Да, это, значит, я непосредственно вот, с Академией Меганауки, которая занимается расшифровкой вот этих правед, которые к ним поступили, вот у меня эта информация. Так вот там наши предки, северные волхвы, утверждали, что, значит, высказывание такое есть. Мир божественно прост, числители левой части, знаменатели. Мир дьявольски сложен.
Угу.
Равно минус,
минус.
Числители мир дьявольски прост, угу. И мир, а в знаменателе мир божественно сложен. Вот, пожалуйста, да, мне эту формулу. А,
вот она здесь написана, да?
Северных волков. Да, вот тут она написана. Не знаю, видно или нет. Но вот здесь как раз левая часть числители у нас мир божественно прост, а в знаменателе как инверсия, мир дьявольски сложен.
Угу.
Вот это похоже на ленту вот радио в левой правой части.
Ага, у вас там отключается. Извините.
Да.
Он спал.
Ничего.
Спит. Так, да, давайте.
Не мешался.
Как замечательно убрали. Так, итак, да. Итак, мир божественно прост. Мир дьявольски прост. Ух ты. Мир дьявольски сложен, мир божественно сложен. То есть, как бы, такие весы действительно, да, вот, которые, да, как бы, нарисованы,
они,
как...
Они, получается, ну,
давайте я
в левой части, левая часть, значит, там числители мир божественно прост,
ну,
а в правой части знаменатели мир божественно сложен. Вот это вот двойственное отношение, он является основой.
Как один к двум, равняется два к одному, получается.
Главное, а другая перекладина, вот мир дьявольский сложен в одной части, значит, внизу, и другой вверху, числители, это перекладина весов. Она уравновешивает. Если что-то не начало изменяться, то там, на латентной невидимой части периода существует вот как раз уравновешивание.
Покажите, где этот латентный период?
Вот, если мы живем вот в этом мире,
секундочку, так не видно.
Вот, мир божественный, в мире,
вот это,
божественном,
да?
Мире, да, вот это перекладине. Вот.
Все, посередине, вот здесь.
Да. Если не посередине, мы живем вот это, мир двойственный, вот.
Угу.
Мир двойственный, то есть вот по этой по диагонали, по главной.
Угу.
Мир божественный, просто мир божественный. Если что-то начало изменяться, то на невидимой части нам начинает изменяться и мера, мера. Вот между, так сказать, мир дьявольский прост и мир дьявольский сложен. А на тоже, соответственно,
могут перестать... Ну, подождите, мама, такой вопрос. Вот вы как бы используете термины, образно говоря, религиозные.
Вот это,
дьяволь. Дьявол и Бог, да?
Ну, это, значит, я выставлю рычажные весы, значит, которые северные волхвы, их знания. Значит, сейчас я покажу вам следующее, что вот взять, возьмем... Значит, законы сохранения вот этих рычажных. Плохо видно.
Нет, им там хорошо будет.
Хорошо будет.
Да.
Вот в левой части, значит,
левая часть это вот это. То есть там наоборот у вас будет, что вы знали, да. Три там.
Свастика показана, то есть отвращающийся крест. И законы симметрии. И законы симметрии. Вот видите.
Елочки на
елочке. В верхней части елочки. Слышал этих, не верхней части елочки, то есть чем характеризуется, то есть вот растет из корня, все листики связаны с корнями.
Ну, конечно, как дерево.
А внизу это деревья вырезано наизнанку. Это вот примерно как салют. Как салют. Он уникально красивый, но он соединял себя с корнями. Поэтому вот еще секунда, и он, так сказать, вот прах превратится.
Вот это вот, да?
Да-да-да, внизу это салют. А в правой части показан та же самая картинка, но уже
вот здесь, да?
В кресте, да. Здесь нет такого.
Нет, вот здесь, да? А.
Нет, справа.
Это лента Мёбиуса.
Это лента Мёбиуса. Видите, здесь вверху.
Выворачивание происходит.
Наружу. Вот в левой части счислителя дерево нормальное, а в правой части внизу оно перевернуто.
Да.
Вверх кармашками. Вот точно так же и про салют. В левой части весов, внизу в знаменателе, это салют такой, а в правой части счислителя он вывернут наизнанку.
Ну, то есть это происходит по на самом деле по линкам и удивительно выворачивается, как чулок наизнанку выворачивает, да?
Между ними баланс. Потому что если мы сейчас вывернем наизнанку правую, то получим вот левый рисунок.
Ага.
Мы получим левый рисунок, если мы вывернем наизнанку. Поэтому баланс существует и там, и там.
Между правой и левой частью.
Да, да, между правой и левой частью, как в законе Ньютона. Сила действия равна силе противодействия.
Ну, простите, пожалуйста, вот эта же лента Мёбиуса, она, да, как бы вот когда по ней движемся, есть ключик, в который мы раз и выворачиваемся наизнанку.
И при обходе как раз именно так и в ленте Мёбиуса движется. Вот сначала идет, значит,
понятно.
Да.
Угу. Можно не показывать, уже и так понятно.
Тогда перейдем на следующий. Вот теперь я бы хотел сделать небольшой сюрприз в программе ЕРМЦ квадрат.
Е равняется МЦ квадрат, да.
Вот формулу Е равняется МЦ квадрат знают все, со школы.
Да.
Ни для кого не секрет. О ней написано множество книг,
да.
Но никто никогда не может сказать, а что же такое эта формула скрывает, если не тут скрытый смысл.
Скрытый, не сама формула, что это энергия, это масса, да, там, да, скорость, да, да. Это все нет.
Вот, кстати говоря, сначала, прежде чем понять, многие говорят, одни говорят, что все, энергия есть, другие могут утверждать, что все есть масса, и начинает вот примерно...
Ну, как духовное, материальное, да?
Первичное, и все или курица.
Да, да, очень тяжелая задача, да.
Да, и до сих пор не могут решить, только, значит, только утверждение.
Да.
А на самом деле, я хочу показать вот, глубинный смысл этой формулы и равняется c квадрат.
Так.
Вот покажите.
Покажите. Значит, у вас получается, я сама сейчас, Е переходит в М, посередине стоит С, скорость, а двойка где-то вверху.
Вот, понимаете, вот вверху великий предел энергии и массы. То есть одно целое.
Это кусочек, простите?
Да. Это великий предел, значит, ну, китайский великий предел.
Инь-янь.
Угу. Вот так же и тут. Значит, вот из этой схемы сразу видно, что энергия и масса, они являются взаимодополнительными. Если одна из них обладает женскими качествами,
то другая?
Другая мужскими качествами.
Mm-hmm.
И сразу же мы видим рычажные весы, что они взаимосвязаны рычажными весами, и связь вот между ними, скорость света,
вот она, да.
Да, вот, которая помогает преобразовать основу второе.
Материю в энергию, энергию в материю.
Да, 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 да.
Взаимообразные процессы.
Взаимообразные процессы. А теперь дальше мы пойдем.
Так.
Самое важное, теперь запишем эту формулу в виде рычажных весов.
А мы же хочется посмотреть. Но да. Я сначала показываю вам.
Вот посмотрите, вверху мне написано вначале.
Е.
Равняется МС квадрат. Просто обычно.
Ну вот она, да.
Я здесь ввел как по модулю. То есть не учитывая только знака.
Угу.
Как скалярная величина.
Ну да.
А теперь преобразуем и запишем. Это немножко по-другому, вот там справа.
Ну, вот это я держу.
Разделим левую и правую часть на С, и тоже получим в левой части ЕС минус первой степени, а в правой равно
М.
М умноженное на скаляр там минус С, значит, минус С. Почему минус?
Если можно, что такое скаляр людям, которые не...
Скаляр – это не векторная величина, просто число.
Просто число. Если не скаляр, это уже вектор.
Это уже вектор.
Итого, я сейчас гляну. Вы как бы Е.
И вот теперь эту формулу, которая справа вверху, мы просто записали в виде рычажных весов.
Вот она, Е на С.
В левой части мы... В скобках вдруг отношение Е к С, значит, как в степени плюс 1 обозначили.
Uh-huh.
А в правой части минус мы вынесли за скобку, за скобку. В скобке оставили С делить на n. И в степени минус первой степени.
Uh-huh. Что это означает вообще?
Это означает, что, посмотрите,
дьявол и этот, как его?
Да, видите, так вот получается, что энергия и масса, если энергия обладает мужским качеством, то масса женским качеством. Вот как раз обратно.
Так минус единица это все-таки женская энергия. Это странно, если вы не согласны.
Я как раз не говорю о том, да. Я просто говорю принцип. Можно наоборот его записать.
Но опять образуется, если мы видим свастика, да, который получился.
В данном случае это крест. Вернее, это
вектор силы тут у вас вверх, а здесь вниз. Значит, получается опять
свастика. Они перевернуты друг от таких. Видите, вектор в одном случае он вверх направлен, в другом вывернут наизнанку.
Мелбиус,
это Мелбиус совершенно верно.
То есть Эйнштейн, товарищ Эйнштейн, просто описал ленту Мелбиуса.
Он описал ее, он не знал, что это лента Мелбиуса.
Он не
считал, вот здесь вот, видите, на второй перекладине креста, вот С, образуется перекладина этого креста, С, это есть мера, которая определяет, в какую сторону будет двигаться, ну, баланс, меру баланса проявляет.
Скажите, наша галактика имеет форму Мёбиуса?
Ленту? Да, конечно.
Все понятно. Да.
Вот теперь, значит, как раз они, ну она сделала таким образом, что вот галактика, вот это, допустим, одна половинка, одна есть галактика, это вторая есть галактика.
Понятно.
Они вращаются в одну сторону, потому что они совмещены.
Потому что, как лента Мёбиуса, они вот так
они
вот перекручены.
Перекручены и вращаются в одну сторону.
Так.
А вот теперь мы посмотрим вот следующее уравнение, которое вытекает из ЕМЦ квадрат. Вот это уже я называю рычажное уравнение.
Минимакс.
Минимакс. Вот здесь мы, если энергию мы устремляем к минимуму,
масса возрастает.
То масса возрастает к максимуму, характеризуя вот закон сохранения. Что от одного тела убудет, то присовокупится к другому. Это основной закон двойственного отношения, любой знали. И вот здесь как раз, вот эта вот скорость света, она характеризуется так, что если процесс пошел, значит, скорость света в числителе правой части и знаменателе левой части не одна и та же. То есть она немножко
отличается. Вот эти С будут отличаться. Вот это
С. Они как раз ответственны за баланс. На динамический баланс между процессом трансформации энергии в массу и массу.
То есть, таким образом, мы можем утверждать, что скорость тоже разная.
Она существует маленький предел у нее, пусть небольшой, но
отличается.
Не просто четко вот такая-то величина, это там есть, существует. Дело в том, что мы можем фиксировать только одну составляющую скорости света. Вот там, где, допустим, масса, или там, где энергия.
Да, в одной только части.
Мы не можем фиксировать. Специально не можем. По той же самой причине, как единство, значит, корпускулы и волны. Вот это принцип минимакса. А если теперь мы изменим условия, устремим Е к максимуму.
Наоборот.
Мы получим
энергию к максимуму, а получим минимальную материю.
Да. Мы другую. И вот единство, то есть то, что скорость света имеет границы, вот она и определяет процессы саморегуляции данной системы в данных границах, пределах. Скорость света нижний предел, скорость света верхний предел.
Слушайте, у меня сейчас прямо такая мысль пришла, практичная, из жизни. Меня не смогу удивить. Нет, ну просто, вот очень многие люди сейчас переживают, да и все, женщины особенно, что они вот очень полнеют. Это говорит о том, что они мало энергии сейчас в мир выплескивают.
Может быть.
Ну вот его, никто же не может решить вопрос, вот этот самый главный. То есть если, судя по этой формуле, то получается, что если чем больше мы энергии будем разгонять, отдавать, тем, значит, масса наша будет уменьшаться.
Да, конечно.
Скажите, пожалуйста, а можно до такой степени себя разогнать, что масса вообще исчезнет?
Можно, это совершенно верно. То есть произойдет телепортация, то есть полностью в энергии с другой частотой. Но вот так, это да? Можно изменить диапазон вот этой соответствующей скоростей. Тогда мы вообще, если мы выйдем за пределы, это мы в другое мироздание улетим сразу. Да, если мы выйдем за пределы изменения скорости.
То есть прямо с физическим телом, как дизель, да, допустим, да.
В принципе, такое возможно.
А вот сейчас такая мысль. Вот Иисус действительно же перешел, так, да, можно сказать, телепортировался. А, вот мне кажется, что вот этот максимум энергии у человека выделяется тогда, когда ему находится в пределе наибольших страданий.
Ну, я не готов ответить на этот вопрос.
Вы видите, как я вас... Ну, в общем,
нет,
я
просто...
Ну, да.
Что?
Пусть каждый размышляет сам.
Нет. Пусть каждый говорит сам.
Размышляет, да.
Ответить на этот вопрос. Вот,
ну все, мы поехали дальше, просто народу осталось размышлять.
Затемнять остальное, это...
Ну, просто, я согласна, просто очень многих людей интересует, как это так вот, как Иисус говорит, перейти, ну, не страдай, видимо, она получится. Не знаю.
Получится. То есть, если любое тело, если изменить вот начальную частоту, скорость света, то моментально это любое тело окажется в другом мироздании. Вот нам всем кажется, что далекие миры, мы никогда их не познаем и никогда не далеки, mm-hmm. кажется, скоростью света, что mm-hmm. их так очень много. А на самом деле все они друг в друге, все в нас находятся.
Они вообще рукой подать, да?
Вот как радиопередача на разных частотах. Они вокруг нас существуют, но мы только чувствуем то, на которое мы настроены. То есть достаточно нам переключить вот свой рычажок на нужную скорость света, и мы моментально окажемся в самой далекой мироздании. Как бы оно далеко не было, моментально окажемся там. Все примерно такая...
Но мы окажемся в сознании или в физическом?
В сознании, в физическом теле, можно сказать.
И в физическом теле. Вот это интереснее, потому что что сознание?
Но, конечно, это будет совсем... Какими свойствами будет обладать совсем другой человек. Не тот, который есть.
Это сегодня, да? Не тот, который живет сегодня. Так, пошли дальше. Значит, мы разобрали принцип максимума.
Вот этот mm-hmm. принцип, он, я бы сказал, надо на нем остановиться несколько подробнее.
Mm-hmm. Давайте.
Вот принцип максимина имени Макса, он отражает процессы саморегулирования системы любой mm-hmm. природы. Вот в пределах заданных вот этой скорости света или там другая. Это мера. Mm-hmm. Это мера.
То есть скорость света – это мера.
Это есть мера, которая соизмеряет и измеряет вот эту разницу между противоположностью, дополнительной энергией и массой.
Uh-huh.
Она всегда существует. Какую меру установил, в этих пределах ты получил некую потенциальную яму, в которой осуществляется маятник саморегуляции.
Колеблется.
Колеблется, и так далее. Чтобы вы лучше осознали, в чем тут дело, масштабность процесса саморегулирования, я могу сказать следующее. Вот ученые знают, что белки периодически собираются и разбираются.
Uh-huh.
Но причину не могут понять, как это так. Вот белок есть, а потом он разобрался,
а потом начинается, а потом
смысл.
Uh-huh.
Оказывается, что вот точно так же по рычажным весам, если в левой части у него идет разборка, то внизу вот
идет
мера, которая определяет величину разборки.
До таких пределов можно разбирать.
А в правой части, наоборот, другая мера в числителе существует. Там она указывает, что меру сборки, до какой степени собирать надо этот белок.
Угу.
Одну частичку или оставить так, как есть, на определенном уровне. И вот до тех пор, пока вот эти процессы саморегулирования белка существуют, то есть в данных пределах существует и белок в данном качестве.
Так, можно все вот это вот, про что вы говорите, назвать матрицей?
Да.
Матрицей.
Мы до матрицы дальше немножко посмотрим. А вот если он вышел в белок за установленные пределы, то тут рождается то, что люди называют мутант. Он уже меняется мера, и она уже не возвращается к прежнему белку.
Угу, угу.
Вот это и есть смысл процесса саморегулирования. Системы любой природы, подчеркиваю, любой природы.
Любой природы.
Вот, так сказать, и так далее. Вот как раз Е равняется С квадрат и так далее.
Да, знаете, вот сейчас все в природе, и вот среди деревьев, и среди животных. Точно мутация, вы знаете.
Да, хорошо.
То есть получается, что происходит что-то с нашей системой не в порядке. Матрица наша испортилась.
Да. Вот я хотел бы еще привести один пример. Вот это бухгалтерские рычажные весы бухгалтерского счета и учета.
Ну, все мы знаем, да?
Все
как
вы знаете, да, на бухгалтера. Видите, в левой части, значит, актив обычно, как называется.
Пассив, актив.
А в правой части пассив.
Пассив.
Ну, в соответствии с рычажными весами, они, чтобы и баланс был, они
да, да.
Поставил знак минус.
Угу.
Активные счета,
активные.
Кредит и так далее. Вот все здесь, если что записано, двойной учет. То, что доходы и расходы. Так, что пришло в доход, то что-то ушло в расход. То есть, в принципе, баланс. Вот это есть тоже, можно говорить, причажные весы логии бухгалтерии. Это практическая вещь.
То есть вы хотите сказать, что все-таки вот вся наша система счета, денежная система, это правильная система, построена по космическим законам?
Бухгалтерская система, да. Она не по космическим законам, она по единому закону построена.
По этому единому закону нелогии, да?
Да, единый закон нелогии. Угу. Я просто показал, что вот те бухгалтерские правила счета.
Вот тоже рычажные вещи.
А вот? Значит, здесь рычажные весы русской матрицы проведены. Русской матрицы. Что это за русская матрица?
Да, что это такое?
Вот Пифагор утверждал, все есть число. А русская матрица, она обладает теми свойствами, что доказывает, что все есть число русской матрицы. То есть она полностью построена вот рычажные весы. Вот здесь указано пространство, это, по сути дела, рычажные весы, пространство и времени. Пространство и времени. Значит, Т – это время,
и
Т – пространство. Mm-hmm. И они многомерны, как время, и как пространство многомерны. Вот теория относительности Эйнштейна, она оперирует только с временем первой степени, будем говорить, так? А эта матрица, она порождает пространство-время, многомерное, и время многомерное, и пространство многомерное.
Ну вот даже многие на практике знаем, как иногда время тянется, и минута кажется годом, да? А иногда год кажется одной минутой. То есть все вообще как-то странно вот тоже колеблется, да? Так же и с пространством.
То есть вот если мы имеем в одной стороне, в числителе, допустим, в левой части, время и пространство, вот здесь, допустим, одно время и пространство размерности, то вот в другой части, где вот тут вот отчислители уже, мы будем иметь
разные
знаки. То есть лентами знаки.
Опять не сдулся лента. То есть вы как бы везде.
Да.
Скажите, а золотое сечение к этому ко всему как-то приписывается?
Как раз числа русской матрицы, они формированы двумя производящими функциями. Mm-hmm. Первая функция – бинарный ряд, то есть единица в степени плюс-минус, два степени плюс-минус n.
Mm-hmm.
А вторая производящая функция, она золотопеченная, то есть она числами золотого ряда многомерная.
Понятно.
И вот умножение вот этого члена ряда бинарного на золотопеченный член порождает число русской матрицы.
Mm-hmm.
То есть вот это и есть произведение.
Понятно. Так.
И вот используя свойства русской матрицы, я записал вот такую русскую матрицу.
Ну, здесь, то есть как бы такое.
Пространство и время, все многомерное. Видите, значит.
Шарики такие, можно представить себе, брошенные шарики, квадратные.
Русской
матрицы.
Угу. И эти числости русской матрицы, они взаимосвязаны друг с другом. Вот тут у меня все
показывает. Ой, извините.
Покажите,
не, ну здесь плоховато. Ну, взаимосвязи это.
Любое число русской матрицы связано с любым числом русской матрицы своей собственной мерой.
Здесь остались числа, короче, и все это завязано. Да.
То есть формируются рычажные весы.
Угу. Опять рычаг.
Опять рычаг. Любые два числа, любое число связано с любым числом русской матрицы собственной мерой. Вот это можно сказать. Собственной мерой.
Любое
пространство время.
Можно такой вопрос? Да. Вот вы рассказываете как бы устройство вот того, что вы узнали. А можно предположить, что вот, говорите, раз мутанты появляются, что в какой-то момент вот все эти законы могут раз и резко поменяться на что-то другое?
Нет? Ну, современные законы, конечно, они так и делаются, меняются. Меняется теория. Сегодня мы поклоняемся одной теории. Завтра придет какой-нибудь чудак, докажет, что какой-то вот там, ну, какое-то несоответствие. И вся теория выбрасывается в свалку, формируется новая теория, сложная или суперсложная.
Вот мне вообще кажется иногда, что ученые просто, они пользуются сначала фантазерами, вот авторами фантазии, да, а потом начинают вот это все доказывать, и у них все это получается.
Ну, я уже вам как-то на кухне уже говорил, что вот ученые, современные ученые, похожи вот как Хитеревана такого. Каждый атакует и только свою собственную теорию. Хвалит.
Договориться не могут, да?
Да, и не может слышать других, потому что у него, значит, так, фильтры настроены. Вот и все. Поэтому крушение теории, крушение наук, оно происходит, потому что нет единой науки, нет единой меры. Рычажные весы, они позволяют именно внести единую меру в русской матрице. Я уже пока на своем сайте я показал, ну, все было. Я вывел все законы механики, все из рычажных
систем. То есть получается, что вот из этих законов можно вывести все остальные существующие законы.
Да. Вот из рычажных формул, рычажного уравнения я вывел все законы механики Ньютона. Я периодическую таблицу химических элементов открыл. Вот. И так далее. Сейчас покажу, может быть, у нас это есть.
А можно я вам провокационный вопрос задам?
Да. Пожалуйста.
Провоцирую вас. Вот, потому что неинтересно, когда не провоцируешь, да? Вот, да, тут какие-то кристаллы уже пошли, то есть решетки, кристаллические
системы. Это химическая система химических элементов. То есть, если как каждый элемент не связан с химическим
элементом. Вот я просто хочу сейчас привести пример фильма художественного. Такого специфического, который называется «Матрица». Вы его смотрели?
Нет, я не смотрел.
Ну, очень жаль. Я советую вам посмотреть. И вот там, значит, как бы, это говорит, вы хотите узнать, что такое матрица? Она незримо присутствует везде. Это мирок, надвинутый на глаза, на сознание, с помощью которого человеку не дает познать его сверхвозможности и все такое. И там заканчивается фильм тем, что вы меня слышите, он говорит, там, Нео Избран, да, вы меня слышите? Вот, ваш мир весь рухнет, и откроется наш мир, в котором абсолютно есть свобода. И нет вот этого, что мы все находимся в тюрьме. Наш разум находится в тюрьме, вот всеми этими загонами задвинутый, и ему не дают возможность, образно говоря, свободно парить вместе с, естественно, со своим телом, менять свое тело по своим духам. Нам такой возможности не дано. И на самом деле, вот я честно скажу, что я всю свою жизнь, начиная с 6 лет, ощутила, что я попала в тюрьму. И в этой тюрьме, вот в этой тюрьме я сижу. Причем тюрьма тела, тюрьма, где мы живем в городе, в этом курятнике, простите, в квартирах. Тюрьма вообще просто земля сама, тюрьма. И получается, что мы живем в тюрьме, и вот какие-то законы, я даже очень долго думала над законом гравитации. Откуда она возникает? Знаете, я заметила одну вещь. Как только я освобождаю свой разум от всех законов, и как бы вот я воспаряю, да, я чувствую, как я парю над землей, и вес мой, вот у меня ощущение, что я вешу мало, просто совсем как пушинка. И когда на меня надвигают всякие обязательства, законы, там, условности и прочее, я чувствую, как мое тело тяжелеет, и мне кажется, что я вешу уже тонну. То есть это же тоже не просто так. Значит, гравитация создается самими людьми. И если, образно говоря, а потом я стала думать, откуда, да когда человек себя привязывает к этой материи, очень сильно, гравитация усиливается. Как только ты начинаешь думать о деньгах, о том, что тебе нужно что-то там, это все тяжелеешь, да? Как только ты об этом не думаешь, ты взлетаешь. И того, значит, если все люди одновременно, допустим, хотя бы на 2 секунды, перестанут думать вообще о материальном распорядке, то вполне может быть, что исчезнет вообще гравитация. И этот закон исчезнет как таковой навсегда.
Ну, вообще-то
говоря, это такая провокация.
Вот, я понимаю. Значит, всемирный закон тяготения Ньютона, который о гравитации, антигравитации, он тоже выведет из рычажных форм, представляете, рычажных формул, которые говорят о чем? Что нету никакой гравитации, нету никакой антигравитации. Есть баланс между правой и левой частью рычажных часов. Если баланс нарушается в одну сторону, возникает гравитация, то есть приталкивает тело. Если баланс нарушился в другую сторону, мера изменилась. Так они начали расталкиваться, то есть возникает сила, которая их отталкивает. Поэтому категория гравитация, антигравитация, она требует пересмотра вообще, в принципе. И надо искать частиц, ответственных первых частиц за гравитацию. Гравитонов, а не других, так сказать, чепутонов. Вот и все.
То есть на самом деле закона гравитации как такового нет?
Как такового, так сказать, нет. Он просто, это рычажные весы. Рычажные весы. Точно так же примерно, вот как они выводятся так же просто, как я вывел вам вот из формулы Е равняется МС квадрат.
То, что вы показывали.
Да.
То есть получается, что, собственно, а вы как вы считаете, вот закон Ньютона вообще имеет право на существование?
Он есть. И его никуда не денешь, это действительно он истинный. Но все, я объясняю, что все эти законы Ньютона, они выведены из рычажной формы, из единого закона.
Крутки.
Они вытекают из единого закона, из рычажной формы. Я это вывел. В том числе и вот этот закон всемирной
системы. Так, теперь такой следующий вопрос. Вот скажем, случится такое, что все вот эти ученые, товарищи ученые, и познавший большой толк, вот скажут, да, мы признаем вашу теорию. Мы признаем и говорим, что да, она права. Что произойдет после этого? Это же важно.
Ну, вообще-то говоря, я думаю, что это произойдет не совсем скоро.
Ну как, 12-й год, точка перехода.
12-й год еще.
Ну, что произойдет?
Отзывы, отклики, даже из-за границы уже приходят.
Ну, это люди, вы же понимаете, что людским откликом верить, это все равно, что я не знаю, чему. Ну, понятно. Нет, ну вот, допустим, взяли вот эту группу ученых-жрецов, так скажем, которые устанавливают рамки этого мира, вот приняли ваш этот закон и единую формулу. Ну, естественно, и людям придется ее принять, хотят они того или не хотят. Что произойдет с этим миром? Что будет? Как все изменится?
Мир вывернется наизнанку. Станет нормальным миром.
То есть числе песочные...
мира, да, из безумного мира он станет нормальным миром божественным.
Все ясно.
Из мира дьявольского миром божественным.
Все, понятно. Вот это хорошо, тогда я аплодирую. Дело в том, что на сегодня, если по большому счету говорить, вот я даже заметила, слово твое, сказанная любовь, переворачивается наоборот.
Да.
Говоришь хорошее слово, но переворачивается наоборот. И вообще все перевернуто. Вот я же немножко отвлекусь, что это вчера отключила, я так уважаю человека Гордона такого, и он раньше вел передачу с учеными, правда, я прослушала, но толку от этого мало. Взяла, но кое-что взяла, да? Вот и вчера он снова вел передачу, в которой шел вот разговор. И вот сидят просто два типа людей. Вот сидят продюсеры, ну, собственно, торговцы, торгаши, и сидят режиссеры, творцы. Ну, это же ясно, как божий день, даже вот идиоту ясно. Сидят творцы и сидят те, кто вот это продают, да, продавцы.
Да.
И продавцы заявляют, ставят себя на место творцов, а творцы сидят, завернувшись в муж, и молчат, им нечего сказать, потому что они с ума сходят, это жуть. То есть мне кажется, что действительно мир как-то должен встать все на свои места. Если ты творец, то будь ты творцом. А если ты, да, а если ты продавец, то ты продавай, но у меня есть творчество, не делай то, что ты делаешь. Там фильмы они делают эти, да, по американскому образцу, там голливудские. Ну, на самом деле торгаш, он больше про него ничего не скажет, он не творец. Ему, чтобы стать творцом, вот этим режиссером, нужно пройти еще, может, там 20, 30, 40 жизней.
Вот, смотрите, я бы сказал так. Что будет?
Да, что будет, это очень важно.
Экономики, например.
Давайте, экономики.
Вот всем известна такая цепочка, что деньги, товар, деньги. Чтобы обменять, получить товар, нужно произвести один товар, значит, не через посредника, а через деньги, которые являются мерой стоимости товара, обменять его на другой товар, купить другой товар.
Так.
Вот это в нормальном мире. Но у нас сейчас мир ненормальный, то есть экономика вывернута наизнанку. Она превратилась в цепочку деньги, товар, деньги. И в этом мире товар является мерой стоимости денег. Здесь происходит в экономике деньги, а не товары.
Подождите, можно еще вопрос? Подождите. Такой вопрос. Вот вы говорите товар. Товаром считается то, что видимо, вы согласны?
И то, что невидимо, это любая ценность. Которая имеет, так сказать, которую можно...
Но дело в том, что духовные ценности, как таковые, они вообще не оцениваются в деньгах вообще. Вот смотрите, допустим, я мыслитель. Я работаю мыслью, к примеру, да? Вот, и у меня 24 часа в сутки голова все время мыслит. Вот из этих мыслей я потом извлекаю вот какие-то тексты там, что-то такое делаю. Вот этот мыслительный процесс мой, он никак не оценивается. Ну, оценивается еще ораторское искусство, если я научилась говорить, образно говоря, это мне там чего-то там вливать в мозги. Ну, и это тоже особенно не оценивается. Оценивается то, что вот компьютер, вот микрофон, то, что можно пощупать. Ну, получается так, вот, допустим, я как творец и говорю, да пошли вы в баню, я не буду больше мыслить, так могут все творцы сказать. Для того, чтобы люди перестали это все производить, материализовать, потому что мысли проектируют, образно говоря, единицы. там миллионы людей, да, а производят это уже винтики, машины, да, то есть машины производят люди, там что-то делают по проектам, и потом стоимость проекта уже готового. А то, что сделал сам творец, это не оценивается никаким образом.
Я с вами,
так не должно быть.
Я с вами не соглашусь, можно?
Да.
Речь идет о том, что мысль, она материализуется обязательно. Даже вот в нашем мире, не только вот там, но
где оказывается творец? Где оказывается творец?
Мысль, она материализуется. Вот так. Я творец, да? Я мысль из меня родилась. Я эту мысль изложу на бумаге.
Так.
Изложу в чертежах и так далее. И, наконец, ее материализовал. Вот это одна степень материализации. Другая степень материализации существует на другом уровне. Вот я сказал, и это сразу притворилось по духовному уровню.
То есть, это духовный уровень.
Я хотел, значит, вот телепортироваться. У меня есть такая возможность. Я сказал себе.
И это произошло.
И это произошло. Вот он, пожалуйста, я бы сказал, два типа материализации мысли на материальном и на духовном плане. Поэтому, а когда просто так, ну, мыслишь, ради того, чтобы мыслить, это, я называю такие вещи хлопоплодием.
Нет, но таких людей не бывает. Дело в том, что если человек мыслит, то он мыслит во внутреннем мире своем и там что-то создает.
Он что-то создает, значит, у него что-то идет, идет процесс.
Да, идет процесс, невидимый, как латентный.
Можно называть его латентным периодом, пока, наконец, он не придет к какому-то решению, чтобы начать эту мысль материализовывать.
Вот так, да? И все равно это выражает все-таки формулу, как вы говорите, товар, да, деньги, товар.
Товар, деньги, товар, да.
То есть деньги необходимы, чтобы были, да?
Ну, а деньги это есть вот в цепочке товар, деньги, товар, это мера ценности товара. А вот в цепочке другой, смотрите, деньги, товар, деньги, здесь производится, эта экономика производит деньги. Здесь любая ценность, духовная, материальная, она выражается в деньгах. Ее можно купить. Вместо любви, ненависть, проституция и так далее возникает. Вот что такое.
Ну, это как энергия, да? Деньги можно считать это вот уже светом энергии, да? Можно считать это энергией?
Ну, понимаете, я могу сказать одно, что вот именно вот эта вывернутость экономики наизнанку, она поражает инфляцию, она ответственна. Потому что здесь деньги производят, избыток денег производится, возникает избыток денежной массы, мы производим деньги. И этот избыток как раз порождает инфляцию. А вот если в другой экономике товар, деньги, товар, деньги.
Значит, еще раз товар, деньги, деньги, товар.
Деньги являются мерой стоимости товара. И цикл производства заканчивается то, что у нас товара становится больше, избыток. Потому что мы производим товары. И у нас возникает другой процесс – дефляции. То есть уже инфляция наоборот. Инфляция наоборот. Вот в чем дело. А что это означает? Это означает, что товары начинают дешеветь. Не удорожаться,
а ну, вообще, вы знаете, сколько я знаю, в 30-х годах было перепроизводство в Америке, ничего там не дешевело, наступило время Великой депрессии, а товары выбрасывали, как известно, топили в море, потому что рынок не позволяет себе такого.
Речь идет о том, что значит, в условиях безумного мира, лжеэкономики, его и быть не может.
А, вот так, да?
Для того, чтобы обеспечить производство денег, избыток денежной массы, для этого нужно уничтожить товары.
Так, Михаил Иванович, такой вопрос. Вот такой вопрос. Вот этот безумный мир, в котором творится вот такой все наоборот. А, вот с помощью закона единого знания можно его как-то там повернуть?
Можно повернуть. Ну, например, можно вот валютную систему изменить. Многие говорят так, что много предлагали валютных систем. Давайте энергетическую основу заложим и так далее, в мировую валюту. Ничего не надо закладывать. Надо просто... Чем характеризуется сегодня мировая валютная система? Что в основе лежит доллар. Доллар это, не будем так говорить, паразит. Он с любой международной операцией, он стрижет купоны. С одного и со второго. Выражая функции посредничества.
Значит,
и живет как потребитель. А если мы, а зачем мы будем? Мы будем говорить так.
Так что рубль надо
работать без посредников. Торговать без посредников. Если мы хотим, допустим, с Англией торговать, купить что-то я хочу купить у Англии, я у Англии покупаю ее валюту за рубли. И на эту валюту я покупаю английские товары.
Угу.
А англичане за полученные рубли покупают у меня тот товар, который им нужен. И если мы к этому договору приложим обязательство, что мы обязуемся нашу валюту не продавать никому другому, мы ликвидируем и принципы спекуляции этой валюты.
Да, это тоже на такое пойдет. Это же...
И эту систему можно внедрять прямо сейчас. Не надо, мировая система только валютная не рухнет. Не надо, просто заключил две страны. Скажите, а... страну и так далее.
Ну вот, ряду, образно говоря, произошла некая, ну вот, приход к вершине пирамиды, к власти определенных людей, определенного уровня сознания, которые оказались, допустим, своим уровнем, но ниже тех, кто оказался под низом, да? И они, естественно, получив деньги и власть, никогда уже не отпустят это же надо понимать. Вот ваша единая система знаний, она несет им опасность?
Ну, конечно, она, наверное, будет нести опасность, потому что она, скажет так, их, как все время, которые временные с властью,
да.
Вот что с вашим
временем. То есть нарушают их вот этот режим, да?
Конечно. Ну, их, а иначе другого выхода нету, иначе они и сами утонут.
Так, такой вопрос. Если я просто задаю, если ваша единая система знаний не будет, ну, образно говоря, принята, и не будет ничего тронуто, вот этот процесс, который сегодня есть, вот этого тренированного мира, сколько долго он может существовать?
2012 год.
То есть все равно 2012 это последний
да,
год?
Да, только если
это неотвратимо, да?
Система не будет изменена, значит, возникнет то, что говорят наши древние эзотерические источники, или, значит, Земля перевернется там, или что-то еще.
Ну да, она.
Или люди сами себя уничтожат в войне. Мировой катаклизм.
Вы думаете, что возможна война сейчас?
Не исключено.
Не исключено, да? Ну, передраться могут только две страны каких-то, да, крупных? Двое руководителей, потому что страдать будут все.
Ну, знаете, я бы так сказать, не уверен в этом плане. Все пути эскалации
неисповедимы.
Мировой.
Так, получается, значит, очень такая странная вещь, что 2012 год это некая неотвратимая дата, которая, ну, как мне говорили, там что-то вверху поворачивается, и выворачивается Вселенная, галактика наша выворачивается, как лента Мёбиуса, и мы переходим. Хотим мы того или не хотим, мы переходим.
Вот только куда мы перейдем? Значит, или в любом физическом теле, или мы это тело потеряем.
Вот как. Значит, скажите, пожалуйста, такой вопрос. Это все хором вот, будут переходить? Или все-таки есть такой выбор, один не потеряет, а другой потеряет? Потому что...
Ну, если мы заходим уже в представление науки, поэтому будем говорить, речь сейчас пойдет о представлениях, как и о мнениях, а не науке.
Не о самой науке. Но если наука не находит применения, то вы понимаете, что она как бы...
Да.
В данном случае вот эта наука должна найти некое применение в жизни. Так?
Значит, вот примерно, вы знаете, миф о Сизифе, да?
Знаю, вот, камень катит, да.
Камень закатывает на гору почти закатил, и срывается назад и катится в
и по новой,
вот,
да.
Вот так.
Развитие нашей цивилизации...
Если ее сравнить с Сизифом, она почти закатила камень на гору. Почти закатила. И если она его не закатит еще чуть-чуть, последнего усилия не сделает, она пойдет в откат назад. И все люди, которые были людьми, уйдут на небесный план и начнут сначала, в следующий этап, после...
Еще в камне, что ли?
После планетарной обработки планеты начнут... Сначала, то есть вот
опять
обезьяны.
Да вы что, вы так нас напугали все это?
Это
да?
Эта часть. А вторая часть перейдет на другой, так сказать, уровень.
Потому что я не хочу.
На другой уровень.
Это обезьяны.
Готовы по духовному пути на уровень уже шестой расы.
Вот, что говорят о шестой расе.
На уровень шестой расы перейдет. И причем даже здесь переход будет двояким. Часть людей перейдет туда, в любом теле может перейти.
А часть?
А часть потеряет физическая сила, и потом уже
федерации.
Кто не говорил?
Давайте.
Кто не говорил раньше? Вот обычно много всевозможных спекуляций возникает со смерти человека в физическом теле. Одни говорят, что там душа, которая вечна и так далее, и которая потом там, где неизвестно, где летает по всем мирам.
Ну, где она там ходит, да.
Но в то же время существуют эзотерические, контакты с сущностями, которые называются многомерными. Одна говорит, я, воспитала себя 1000 душ, а я еще больше, а я там 500 душ считала и так далее. И это проблема уже Бога. Бога. А тут оказывается, в чем дело. Вот когда человек умер, физическая смерть, то там это не называется физическая смерть, это переход через грань. Это, как бы говоря, вот как бабочка из личинки вышла,
превращается,
и она превращается,
да?
И она только вступает в мир, она из пеленок вышла, из личинки.
Ой-ой-ой, ага.
Вот, это только начало, первый шаг. И вот эта душа, а эту душу не вкладывал дух. Вот этот дух, он будет своей памяти помнить, и памятью этой души обладать. То есть вот как бы мини-бог. Память и память своей души. Так вот этот дух может до 8 душ
под себя поднять, убрать.
Память взять.
Забрать.
Так, 8 душ. Как только 8 душ воспитает, обладающих свойствами цветов радуги, красных, зеленых, на разных частотах и в соответствии с теми свойствами, какими они должны обладать, он переходит на более высокий уровень, на уровень сущности, памяти сущности. Вот эта сущность уже воспитывает духом.
Вот оно как, ага.
Вот так происходит интеграция по иерархии. То есть, и вот он становится, и вот эта любая сущность, она становится мини-богом.
Скажите, вы сейчас уже, как я понимаю, вы рассказываете введение в теорию иерархии, нет?
Ну, в определенной степени, да. Значит, это у меня в книге не написано, это введение, можно называть введение в духовную иерархию.
Угу.
То есть, вот как формируется мини-бог?
Mm-hmm.
Он вот как раз тот принцип еврейский, я в Боге, а Бог во мне.
Ну да.
Он формирует свой род. Свой род. Он Бог, владык рода становится. И вот все эти владыки, они в конце концов тоже имеют своего, так сказать, своего Бога, который является их владыкой. И вот представьте,
вот это
на конечном уровне у всех этих владык должен существовать единый владыка.
Ну не Китай, единый Бог.
Единый владыка, Бог, вот это и есть Бог. Поэтому вот этот Бог, он обладает памятью всех людей.
Угу.
Памятью владык и их памятью.
Ну понятно, да.
Памятью каждого человека, в том числе и тот, который вот сейчас ходит. И нашей памятью он обладает. Но он обладает этой памятью на уровне частотного разделения канала. То есть он сознание, а в его подсознании существует это многомиллиардная сущность.
Да, понятно.
Многомиллиардная. И каждая сущность, каждый человечек, вот, например, он может общаться с Богом на своей чистоте. И будет получать ему ответы.
Вот это вы то, что
о концентрах. Да, и будет получать свои ответы. Но у Бога есть и собственное сознание. То есть он как человек может активно проявлять в своем сознании того или другого окружающего мира. То есть он может знать конкретно своего архангела Михаила или других сущностей, кого захочет. Вот, может знать даже конкретно, уже.
А вам сколько лет? Простите, мы уже сели с вами. Да, немножко мы даже вот захватываем уже время, но так как у нас следующая передачка не будет, то ничего страшного, мы можем даже прихватить. Вы уже договорились, потому что...
Хорошо, тогда я просто договорю, потому что тема духовной иерархии очень велика.
Да, это...
Она именно пока сущность Бога, по сути дела, отражает. И вот на этом уровне даже Бог может иметь собственную память. То есть сознание свое, не конкретно. Вот даже конкретного человека он может держать сознание. И все это подсознание. А сознание его может быть, и он может сказать, а я этого человека знаю. Понимаете? То есть он лично знает его. И подсознание где-то у него там хранится. Но при необходимости он может выбрать любого.
Вот вы знаете, я сейчас вам тоже опять задам такой вопрос, наверное, последний, касающийся, простите, вот ну, меня как человека. Вот на протяжении моей жизни там кто-то во мне узнавал Магдалину, и поэтому кличка у меня уже приклеилась, да, Магдалина. Я сама писала Лилит некой, да, и себе приклеила сама Лилит, чтобы они Магдалина меня не называли. Ну, кем только не называли. И вот в последнее время там ряд людей утверждает, и сейчас вам скажу, как же они меня называют, чтобы не ошибиться. То ли вселенская душа, где-то она в Кабале есть, но я не читала. Не, то ли мировая вселенская душа. Вот, значит, я этого не знаю. Кто там, что еще, я это. Вот может ли, я правда не знаю, что это такое, может ли вот некая вселенская душа воплотиться здесь, в человеке?
Может быть, сейчас по информации свыше, на земном плане проявлено множество владык родов.
Владык родов. Вот мне так кажется, да. Вот вы знаете, да, тогда я сейчас понимаю, вот тот товарищ, с которым я работала, Митре такой, который написал целую кучу книг, это похоже, что это бог некого рода, потому что у него вот эти родовые поместья, цикл на этом, да? То есть похоже, что это воплощенный
да, один... Владыка, поэтому вот они даже говорят, что пророки, что степени боги, вот это у них память подсознания, он представляет владыку какого-то.
Ясно, вот, да, понятно. То есть не просто так, тогда вот, значит, мы подводим итог, и вы знаете, у нас есть передача «Беседы о пророках», которая совершенно как бы противоположна, но похожа с передачей «Е равняется МЦ квадрат». Туда приходят люди, которые заявляют, что они кто-то, сын ли Божий, там, или контактер, значит, просто так человек не заявит. Это приходит, это значит, в нем все-таки вот есть как некая память, да?
Некая память, амнезия заканчивается, и некоторые фрагменты он вспоминает.
Так, скажите, пожалуйста, вот меня вспоминает, а я не очень. Это у меня амнезия? Народ вспоминает, у меня амнезия. Честно говоря.
Наверное. Надо идти по духовному пути к себе.
Добрый день. Вы знаете, давно к себе пришла?
Да нет, я не думаю.
Вы не думаете так?
Не думаю. Хотя бы потому, что если вам говорят, что у вас вселенская душа, вы должны получить информацию из первых рук, так сказать, что вы действительно кто. Я, например, знаю, кто я, откуда это
сердце. Вы знаете, я вам сейчас скажу. Дело в том, что там, живя в Индии, допустим, да, там на английском писались там гимн матери богини, плач матери богини, обращение к людям. Потом, значит, пошел цикл «Лилит», «Плач о потерянном звуке», там ответ на призыв. Вот, значит, ну, тут раздвоение личности. С одной стороны, любви, с другой стороны, вот, «Мать богиня», а потом еще всякие стихи. Я так умолчали все пророки, потому что кто же это такая? Ну, это в стихах. То есть, понимаете, что стихи, они рождаются как бы вот...
Да, конечно.
Вот, и потом... Да, конечно. Еще какие. Вот, допустим, я сама не понимала, когда написала первый раз «Плач Лилит о потерянном звуке». Я сама думала, что это за потерянный звук, такой, куда я его потеряла и где он. Вот. Но там стихи такие вызова некому отцу, да? Потому что вот просто значит, одно из вот этот плач, да, или там ответ, я уже не помню, начинается с того, что я ему говорю, Богу, утерянный духом тайну не сможешь вырвать у земли. Коль не осилишь, будет печальный отец, великий разум попробуй снова сотворить. Ну, то, чтобы так заявлять, вообще надо нахально так вообще Богу вот так относиться. И к 6 лет я ему даже тайную войну уже объявила. Вот у меня 6 лет, с Богом некая война. Может, я...
Ну, это может быть совсем не тот бог.
Может быть, да, промежуточный вот этот владыка какой-нибудь.
Ну, а вообще-то говоря, если завершить передачу, то я бы завершил ее вот так вот, говоря о духовной иерархии, что каждый человек может стать богом.
Так, это очень хорошо заявление.
Путь развития до владыки рода, потом дальше, дальше. В конце концов, он становится фрагментом сознания бога, каким-то творцом. И по поручению бога он может уже начинает творить отдельные части его вселенной. А потом, наконец, до такого уровня, когда одинаково дорастет,
свою вселенную.
Ему будет дано право творить свою собственную вселенную, в которой он будет Бог, полноправный Бог.
Ага, Господь. Понятно.
Вот такая целостная теория, которая из рычагных не посвятит.
Вы знаете, вот то, что сказали, я в подтверждение вам, значит, так как я имею свою страну большую или вселенную внутреннего мира, которую 6 лет только и занималась тем, что воображала, дети, которые появляются сегодня на Земле 6-8 лет, многие из них, с кем я дружу, они притягиваются ко мне, имеют свои страны внутреннего мира. Допустим, один имеет Москву, другой третий, все же Африку, девочка, фея огня, там, Акину. И когда спрашиваешь, где находится твоя вот эта страна, в галактике, страна звезды. Каким вот образом? То есть это вот уже дети рожденные, которые уже пришли сюда со своей сотворенной. Вот, да, грубо говоря, да. Да.
Но этим детям нужно помочь, иначе они погибнут. Их нужно направить по духовному пути к себе, чтобы они начали творить свое тело и свое сознание.
Знаете, у меня такое ощущение, что это они нам помогают. Вот сколько я общалась с такими детьми, вот они мне как бы считали маленькой. Говорили, ну, Маша у нас еще маленькая.
Это их подсознание так говорит. А необходимо вот то, что в их подсознании, нужно его материализовать, то есть признание. Превратить это в сознание, которое помогало им все измерять и измерять все вокруг них.
Вот когда я у таких детей спрашивала, вы верите в то, что есть Бог, они говорят, мы не верим, мы знаем.
Они знают, да.
Они знают.
Вот я тоже.
И законы каким-то образом они тоже знают, потому что обладают, да, большим даром.
Но это интуитивное подсознание, надо их материализовать. Это вот единый закон, он помогает. То есть, может быть, первая часть, первый шаг на этом пути. Чтобы всю науку, все науки интегрировать в единую науку.
То есть вы хотите сказать, что вот этим детям надо вот давать эти знания?
Да,
да. Это очень смешно будет.
Почему?
Ну, потому что они как бы, вы не представляете, что они умеют. Вот я же говорю, я человек, да. Ну да. То есть мы перед ними вообще люди динозавры.
Почему? Я, например, вот, мне сказали, было сказано так. Этот человек пользуется знаниями не только своими собственными, но и знаниями своего рода, некоторые из которых имели даже более высокие знания.
Вот смотрите, я ребенку этому говорю, нужно спасти Россию. Как ты думаешь, как спасти Россию? Он мне ответ так вот прозвучал. Ну, мы не дети России, мы дети мира. Спасти нам типа весь мир.
Правильно.
Вот это я спрашивала, да? Вот. И когда мне ребенок говорит такие вещи из области, девочка 3,5 лет, там, Маша из Киева, встречается со мной и говорит, тебя как зовут, знакомиться? И говорит, видишь, детонирована дорожка, я размахиваюсь, Маша руками не превращается, и крылья, я лечу, веришь? Я думаю, а кто ее знает? И тогда она мне сказала, что пойдем, я тебя там научу разговаривать, там, допустим, с цветами, грабионами. Она говорит, с ними разговаривать не словами, а волнами мыслей. Трехлетняя девочка говорит такую фразу, которая, собственно, научная сейчас она. Вот, и когда такой ребенок говорит, что он не превращается в кошку и собаку, и там еще во что-то, то, может быть, эти законы ему не нужны? Я просто, они уже их имеют внутри. Ведь закон сначала есть снаружи, а потом, когда он есть внутри, твоя составляющая, ну, образно говоря, если вы учитесь водить машину, пока вы учитесь, вам нужно вот это все, это правило. Но когда вы уже автоматически все это знаете, вы не заглядываете в это.
Правильно, я согласен.
Так, да?
Я согласен.
Я тоже не так.
Когда мы что-то выучили, я нахожусь там в подсознании, как некий...
Ну, уже как... Да, как приходит рефлекс.
Стереотипы, вы говорите, стереотипы мышления.
Ну, да.
Нам не надо читать эти книжки. И,
ну, да.
И, а когда... Ну, это у нас у большинства людей нет.
Ну, взрослые, да, мышление.
Мы должны освобождаться от старых стереотипов мышления и формировать новые стереотипы.
Угу.
И когда они их формируют, они станут вот тоже детьми уже.
То есть как бы происходит то, что я сейчас понимаю, мы на этом заканчиваем, что как бы вы предлагаете взамен старой матрицы, которая разрушается и умирает, некую новую, более совершенную. Все, понятно. Вот, наверное, на этой ноте, так сказать, мы заканчиваем, потому что мы времечко очень много уже взяли. Лично у нас простят, потому что тема интересная. Я думаю, что, возможно, не последний разговор по мифологии, не ла. Мелодии. Да, потому что людям нужно, наверное, узнать законы, но только они должны быть изложены очень простой, доступной форме, для того, чтобы каждый человек мог это понимать. Я так понимаю, да?
Да.
Ну вот, и все. Значит, и того, с вами была на программе «Е равняется МЦ квадрат», ведущая Мария Карпинская, и у нас был в гостях ученый, профессор, да? Можно сказать,
да.
Доктор.
Доктор философии, доктор экономики.
Доктор экономики и доктор философии.
Беляй Михаил Иванович.
До свидания. Всего вам.
Всего доброго.
Всего доброго. До следующих встреч. До свидания.